Итак, мы продолжаем наш курс «Разработка современных мобильных приложений». Основные ресурсы для разработчика – это dev.windows.com для Windows-разработчиков и dev.windowsphone.com для Windows Phone-разработчиков. Вы уже успели узнать о основных подходах к созданию современных приложений, принципах проектирования и основах разработки клиентских приложений на платформе Microsoft. И теперь мы поговорим про особенности разработки приложений для Windows 8.1. Я расскажу вам о особенностях разработки приложений для клиентской операционной системы Windows 8.1, основных ее особенностях и возможностях платформы. Меня зовут Татьяна Сметанина, и в ближайший час мы поговорим о платформе и основных инструментах разработки. Вы узнаете о жизненном цикле Windows 8 приложений. Мы поговорим об элементах управления, взаимодействии с пользователем и событиями. Обсудим такие особенности платформы, как живые плитки, уведомления, фоновые задачи, работа с файлами и данными, работа с сетью. Также вы узнаете, что такое контракты и какие возможности они предоставляют вам для интеграции с операционной системой. Также мы поговорим о том, какие средства и способы реализованы в Windows 8.1 для того, чтобы работать с сенсорами, такими как геолокация, акселерометр и другими. Начнем с того, что представляет собой новая операционная система Windows сейчас и что необходимо знать разработчику для того, чтобы разрабатывать приложение для магазина Windows. Новая платформа Windows 8.1 – это новая парадигма пользовательского интерфейса, ориентированная в первую очередь на использование Touch, но с глубокой поддержкой клавиатуры и мыши. Windows 8 спроектирована для множества различных устройств в различных форм-факторах. Она может быть установлена на планшеты, персональные компьютеры, ноутбуки и даже использоваться на телевизорах. Windows Store – это магазин приложений, главный канал продаж и распространения этих приложений. Если вы хотите сделать свое приложение и выпустить его на рынок, то Windows Store вам в этом поможет. Вся разработка для клиентской платформы Windows 8 и 8.1 ведется на новой объектной модели, которая называется Windows RT, и в первую очередь ориентирована на мобильные платформы и на разработку для различных портативных устройств. Windows RT включает в себя такие механизмы, как создание интерфейса, различные API для работы с сетью, файлами, набор элементов управления и многое другое. Разрабатывая клиентские приложения для Windows, вы можете выбрать, на каком языке вы будете писать и какие технологии использовать. А если вы в прошлом веб-разработчик, вы можете использовать HTML и JavaScript для создания своих приложений. Если вы .NET-разработчик и ранее использовали Windows Presentation Foundation или Silverlight, вы можете разрабатывать ваши приложения на XAML, C#, Visual Basic или C++. Если же вы мечтаете разрабатывать игры, то смотрите в сторону разработки на C++ и DirectX. Для того, чтобы начать разрабатывать приложение для Windows 8 и 8.1, вам необходимо иметь непосредственно саму клиентскую операционную систему Windows 8 или 8.1 и среду разработки. В качестве средства разработки используется Visual Studio 2013 версии. В последних версиях Visual Studio все компоненты и SDK, необходимые для разработки клиентских приложений, уже включены в дистрибутив, и вам нет необходимости ничего дополнительно устанавливать. Также для разработки клиентских Windows 8 приложений вам необходимо будет зарегистрироваться на сайте Microsoft как разработчик. В дальнейшем это вам также понадобится для того, чтобы публиковать свои приложения в магазине. Visual Studio — это мощная современная среда разработки, которая предоставляет разные возможности разработчикам. Например, с точки зрения разработчика клиентских Windows-приложений, возможно, вам будет интересна обратная совместимость проекта в Visual Studio, наличие симулятора устройств для того, чтобы тестировать ваше приложение, не имея планшета или телефона. Также в Visual Studio встроены средства интеграции с облачными сервисами, которые позволяют вам создавать бэкэнд для ваших приложений, не покидая среду разработки, а также возможности интеграции с магазином Windows, которые позволяют вам публиковать ваше приложение в магазине, также не покидая среду разработки. Для того, чтобы создать свое первое приложение, для начала вам необходимо выбрать шаблон проекта. Visual Studio предоставляет несколько разных шаблонов для создания клиентских Windows-приложений. Например, это пустой шаблон проекта. Если вы разрабатываете какой-то большой проект со своим индивидуальным дизайном, возможно, вы выберете именно этот шаблон для того, чтобы организовать структуру работы с проектом и кодом нужным вам образом. Есть шаблон Hub, который представляет довольно красивый шаблон, отображающий сгруппированные данные в различном виде с переходом на страницу просмотра группы объектов и на карточку объекта. Есть шаблон Grid, который уже создает вам проект, предназначенный для отображения табличных данных в различном формате. Также есть шаблон проекта Split, который отображает основной список и предоставляет вам возможности перехода на страницу подробностей. Естественно, вы можете добавлять во все эти шаблоны в дальнейшем свои файлы и свой код для того, чтобы создавать приложение. После того, как вы создадите свой проект по одному из представленных выше шаблонов, вы увидите, что в проекте есть так называемый файл-манифест. Именно в нем хранятся и описываются основные настройки приложения. Название приложения, описание, какая из страниц вашего приложения будет являться стартовой страницей, какая картинка и иконка будут отображены на экране заставки и в виде эмблемы, что будет отображаться на живых плитках. Также манифест-файл используется для подключения различных других возможностей, которые есть в языке разработки операционной системе. Например, возможность доступа к веб-камере, поиску и многое другое. С точки зрения отладки ваших приложений существует несколько возможностей. Если речь идет про Windows 8 и 8.1 приложения, вы можете запускать их прямо на своем устройстве, ноутбуке или персональном компьютере. Также вы можете запускать и отлаживать ваше приложение в симуляторе. Симулятор позволяет вам чуть больше, чем отладка прямо на устройстве, потому что он позволяет вам, например, отключать события касания или мыши для того, чтобы тестировать приложение в разных условиях, менять разрешение экрана и многое другое. Если у вас есть какой-то планшет, для которого вы разрабатываете это приложение, вы можете осуществлять удаленную отладку. Для этого приложение и ваш планшет и ваш компьютер, на котором вы ведете разработку, присоединяются к одной сети интернет, и, используя Visual Studio и специальный Wizard, вы можете подключиться по интернету к вашему планшету, установить туда приложение и даже отлаживаться на нем. Сейчас я вам покажу, как вы можете создать свой первый проект на основе шаблона Hub. Откроем средства разработки Visual Studio и создадим новый проект. Для этого мы выбираем в меню «Файл New Project». Создавать наш проект мы будем на C#. И вы видите на моем экране как раз все те шаблоны проектов, которые мы обсуждали. Мы создадим проект по шаблону Hub и назовем его Demo App. Сейчас наш проект создастся, и мы увидим набор файлов, который у нас появился автоматически. Первое — это библиотека с различными картинками и изображениями, которые используются в нашем проекте. Это папка Common с различными вспомогательными классами, например, для сохранения состояний или управления навигацией. Папка Data Model, в которой у нас есть JSON-файл с данными. И, собственно, источник данных, который получает данные из этого файла и создает соответствующие иерархические объекты. Вот он у нас в корне проекта лежит, тот самый файл-манифест, про который мы говорили, где мы можем переименовать наше приложение, добавить различные изображения, которые будут отображаться в виде заставки, логотипа и так далее. Мы можем подключать различные возможности, работу с микрофоном, геолокацией, видео, камерой и многое другое. Для того, чтобы наше приложение выглядело красивее, мы сейчас скопируем в него несколько файлов с картинками, заранее заготовленных. А после того, как мы их скопировали, мы их можем добавить в наш проект. Вернемся в файл манифест и добавим, например, заставку на экран. Выберем Splash Screen и выберем файл из нашей библиотеки картинок. Теперь, если мы запустим приложение, мы увидим сначала заставку, а потом непосредственно само приложение. Основной страницей нашего приложения является Hub Page. Как раз та самая страница для отображения сгруппированных по категориям элементов в различном представлении. Сейчас она загрузится, и вы ее увидите. Такая вот страница, которая состоит из нескольких прокручивающихся секций. Запустим наше приложение и посмотрим, как оно выглядит. Сейчас мы запускаем его непосредственно на моей локальной машине. Вот она наша заставка, выбранная картинка, и вот оно прокручивающееся изображение. Все эти данные берутся из того JSON-файла, который создался по умолчанию в шаблоне проекта. Если мы нажмем на какую-нибудь секцию, мы перейдем на следующую страницу, которая отображает элементы в главной группе, в этой группе. Если нажмем на элемент, то перейдем на страницу этого элемента. Вот такое вот простое приложение, которое можно использовать в качестве каталога чего-нибудь. Ну, например, каталога магазина. Вернемся к нашей презентации. И следующая наша тема – это жизненный цикл приложения. Жизненный цикл Windows 8.1 и Windows 8 приложений несколько отличается от жизненного цикла веб-приложений или приложений для рабочего стола. У нас есть несколько состояний. Состояние running, когда приложение работает, состояние suspended, когда приложение приостановлено, и состояние not running, когда приложение вообще не запущено. Как это может работать? Когда вы нажимаете на иконку вашего приложения, ваше приложение запускается, срабатывает событие activated и запускается и начинает работать. Далее, когда вы переходите из окна вашего приложения в какое-либо другое приложение, то срабатывает событие suspending, и приложение приостанавливает свою работу. Оно выгружает часть данных из памяти, оставляет там только ссылки. Если вы захотите вернуться в свое приложение, ваше приложение вызовет метод resuming и попробует восстановить свое состояние. Если вы долго не используете приложение или на вашем устройстве недостаточно ресурсов, приложение будет автоматически переведено в статус «не запущено» и закрыто устройством. Давайте посмотрим, как это может работать на живом примере. Вернемся в Visual Studio, откроем нашу основную страницу приложения. И увидим, что здесь есть некий конструктор, в котором инициализируются основные компоненты, и там управляется навигацией и объявляются различные методы. Сейчас мы сюда добавим, например, обработчик событий resuming, то есть состояние восстановления приложения. Чего мы будем делать? Мы откроем наше приложение, перейдем в нем на какую-нибудь страницу, а затем переведем приложение в неактивный режим, в режим suspending. Приложение выгрузит данные, и когда мы захотим вернуться в наше приложение, вызовется метод resuming, и приложение у нас откроется ровно на той странице, на которой мы оставались до его завершения. Для этого добавим в проект следующий код. Собственно, метод, который будет вызываться при восстановлении, и события, подписывающиеся на выполнение этого метода. Поставим здесь breakpoint для того, чтобы увидеть, как это будет происходить. А также перейдем в базовый класс нашего приложения AppXAML.cs. Там уже есть созданный по умолчанию метод suspending, который при покидании нами приложения сохраняет данные. В него мы поставим тоже breakpoint, чтобы обратить внимание на то, когда это сработает. Опять запускаем приложение на нашей локальной машине. Открываем его. Такое вот приложение. Сейчас, если мы переключимся на любой другой экран, наши методы suspending и resuming не сработают. В режиме отладки жизненный цикл таким образом не работает. Для этого в режиме отладки есть соответствующая кнопка, которая позволяет перевести приложение в нужный режим. Ну, например, скажем ему, что мы покинули приложение. У нас сработает наш метод, который сохранит текущее состояние. Когда мы захотим вернуться в приложение, у нас работает метод resuming, который восстановит текущее состояние. Итак, теперь перейдем куда-нибудь подальше, вглубь нашего каталога, на какой-нибудь элемент, и опять вызовем событие нашего жизненного цикла. Сначала сохраняем состояние, а потом восстанавливаем состояние нашего приложения. Теперь мы должны будем оказаться не на основном экране приложения, а на той странице, на которой мы закончили работу. Вот примерно в таком сценарии обычно и применяются события жизненного цикла. И теперь давайте познакомимся с основными элементами управления, которые доступны вам для использования в ваших Windows-приложениях. В Windows 8 уже есть и готово довольно большое количество различных элементов управления. И это такие элементы управления, как текстовые поля, поля для ввода паролей, поля для задания форматированного текста, выборы дат, выборы времени, различные галочки и переключатели, кнопки, ссылки, различные графические примитивы, эллипсы, квадраты, линии, круги, пути, которые вы можете рисовать точками и так далее. Помимо базовых элементов управления, есть еще всевозможные дополнительные элементы управления. Например, различные прогресс-бары, всплывающие окна, всплывающие меню. Также элементы управления, которые позволяют вам создать верхнюю навигационную панель и панель действий, которая обычно бывает расположена в нижней части приложения. Помимо всех этих элементов управления, есть также набор шаблонных элементов управления. Например, Hub — это шаблонный элемент управления для организации главной страницы, отображая сгруппированные коллекции элементов. Это то, что сейчас лежит на основном экране нашего приложения, отображает несколько коллекций элементов в совершенно различном виде из одного источника данных. Есть Grid View, который позволяет вам создавать таблицы, причем не обязательно это должна быть плоская таблица привычного нам табличного вида. Это могут быть таблицы с разнообразной версткой, в том числе сложной, использованием картинок и так далее. Еще к шаблонным элементам управления относится Flip View, который позволяет вам организовать перелистывание различных объектов. Это могут быть перелистывание изображений, перелистывание страниц журналов и многое другое. Также есть элемент управления List View, который представляет собой коллекцию элементов с вертикальной прокруткой. Грубо говоря, список элементов. Давайте теперь посмотрим на некоторые элементы управления и добавим их к нам в проект. Переключаемся в Visual Studio, останавливаем отладку. Перейдем на основную страницу нашего проекта и отобразим ее в режиме форматирования XAML кода. Чего на ней есть? Сначала на ней есть ресурсы. Ресурсами могут являться не только стили, но и различные шаблоны интерфейса, которые вы можете несколько раз переиспользовать на вашей странице или в вашем приложении. Далее есть обычная таблица, в которой расположен элемент управления Hub, у которого есть заголовок, отображающий название вашего приложения, и несколько секций. Там в первой секции у нас просто картинка, во второй секции у нас набор разнообразных элементов, в третьей секции мы используем привязку данных из нашего JSON-файла. Вот он здесь прямо и указан как источник данных. Мы привязываем данные из источника данных и отображаем их в таблице. При этом мы используем шаблон, который объявлен наверху нашей страницы, и каждый элемент в этой группе будет выглядеть у нас одинаково. Шаблон выглядит следующим образом. Содержит картинку, название объекта и описание этого объекта. Теперь давайте добавим сюда, например, кнопку. Пусть это будет, например, кнопка покупки. Для этого мы добавим еще одну строку в таблицу, для того, чтобы наша верстка не разъехалась, и вставим сюда кнопку. Это элемент управления button. Мы указываем, что он будет находиться в третьей строчке, то есть под картинкой, названием, описанием. Называться кнопка будет «Купить». В качестве параметра содержать текущий идентификатор элемента, который мы отображаем. В JSON-файле с данными помимо названия и описания у каждого объекта есть идентификатор. Мы можем его получить и присвоить в качестве параметра. Ну и различные отступы и прочие стили, которые вы можете настраивать прямо в элементе управления. Помимо кнопки, давайте добавим еще, например, верхнюю навигационную панель в наше приложение. Заодно посмотрим, как она может выглядеть. Вставляем еще один кусок кода. Это верхняя навигационная панель, элемент управления appbar, в которую мы также вставляем таблицу с несколькими кнопками. Кнопка перехода на главную страницу, кнопка перехода в каталог товаров и, предположим, кнопка несколько другого вида, которая будет осуществлять переход в корзину покупок. При этом для некоторых кнопок мы можем устанавливать различные иконки. Есть большой выбор стандартных иконок, и в данном случае мы присваиваем иконку корзины. Сейчас, если мы запустим приложение, у нас должна появиться кнопка и верхняя навигационная панель. Вот наше приложение запустилось, мы переходим в третью секцию и видим под названием и описанием ту самую кнопку, которую мы добавляли. Для того, чтобы найти таки нашу навигационную панель, мы нажимаем правой кнопкой мыши на интерфейсе, и панель появляется в верхней части экрана. Либо проводим пальцем по экрану нашего приложения сверху вниз и тоже видим всплывающую навигационную панель с нашими кнопками. Также существует довольно большое количество элементов управления, которые вы можете самостоятельно использовать для создания форм и разнообразных интерфейсов вашего приложения. Собственно, новая операционная система Windows одинаково хорошо работает и с мышью, и с другими средствами ввода, например, с пером и касаниями. Концепция событий операционной системы такова, что не существует отдельных событий для нажатия мыши, касанием пальцем или ввода пером. Для всех этих событий вызываются единые обработчики событий, и в них вы получаете, по сути, координаты в виде точки. При этом в любом из этих событий вы можете определить, каким именно способом ввода пользуется ваш пользователь. Итак, существует три вида событий. Первый вид событий – это события, которые отвечают за нажатие. Это клик и тейпт, которые позволяют нажимать на кнопки и на любые другие элементы интерфейса и отлавливать эти нажатия. Есть события двойного нажатия, есть события нажатия правой кнопкой мыши или убирания пальца с экрана. Есть события удержания, например, когда вы нажали пальцем на какую-то часть экрана и держите его там несколько секунд. В Windows 8 есть некоторые заранее оговоренные жесты, которыми может пользоваться пользователь. Это различные повороты, перемещения, масштабирование, вращение элементов и объектов. Для этого есть соответствующие события. Например, события до начала манипуляции, где вы можете объявить различные переменные. Событие начала манипуляции, когда вы прикоснулись пальцами или мышью к экрану и начали что-то передвигать, раздвигать, перемещать и так далее. Также есть метод, который позволяет вам определить параметр манипуляции и прямо выдает вам, чего конкретно делает пользователь. Он вращает, перемещает или делает что-то еще. Также есть события завершения манипуляции, то есть вы можете отслеживать тот момент, когда пользователь прекратил свое действие. Также, например, это может быть полезно в играх, вы можете добавлять инерцию к какому-то действию пользователя. Если говорить о перемещениях, то вы можете самостоятельно реализовывать приложения, позволяющие рисовать на экране, передвигать и перемещать объекты. Для этого есть большое количество разнообразных событий. Вы можете отслеживать каждое действие пользователя, используя эти события. В том числе переход в другое окно, покидание границ объекта и выходы вашего указателя за пределы данного экрана. Помимо мыши, нажатий и пера, вы также можете успешно работать с клавиатурой, при этом неважно, какого типа эта клавиатура. Это сенсорные клавиатуры вашего планшета или это аппаратные клавиатуры вашего ноутбука и персонального компьютера. Для обоих видов клавиатуры срабатывают одни и те же события. События нажатия клавиши и события отпускания клавиш. Давайте теперь я вам продемонстрирую, как можно добавить событие нажатия на нашу кнопку. Вернемся в приложение, найдем нашу кнопку и начнем добавлять здесь события. Мы будем обрабатывать событие нажатия на эту кнопку. Мы указываем свойство клик. И у нас появляется автоматически встроенная возможность сгенерировать метод для обработки этого события. Вот мы генерируем метод, и он автоматически появляется в нашем коде. Мы можем использовать возможность GoToDefinition для того, чтобы перейти прямо в этот метод и добавить туда какой-нибудь код. Например, при нажатии на эту кнопку мы будем получать идентификатор объекта, который соответствует этой кнопке, и показывать в виде диалогового окна, какой товар пользователь добавил в корзину. Для этого мы будем работать с источником данных, получать у него тот самый элемент, на который нажал пользователь. Именно для этого на нашей странице у нас был указан для кнопки Command Parameter с идентификатором данного объекта. После того, как мы получили объект по его идентификатору, мы просто выведем в виде диалогового окна эти сведения для пользователя. Месседж-диалог также является элементом управления, который позволяет показывать диалоговые окна. Как вы уже знаете, часть событий и действий Windows 8.1 являются асинхронными. Например, событие показа диалогового окна тоже является асинхронным. И для того, чтобы оно сработало, нам необходимо пометить наш обработчик события как асинхронный. Сделаем это. Теперь, если мы запустим наше приложение и нажмем на кнопку, мы должны будем увидеть соответствующее диалоговое окно. Выберем какой-нибудь объект и нажмем на кнопку. Вот такое вот стандартное диалоговое окно у нас появилось на экране. Вернемся обратно в нашу презентацию. И теперь поговорим про такую особенность Windows 8 приложений и платформы в целом, как живые плитки. Наверное, многие из вас уже видели, что стартовый экран Windows 8.1 несколько отличается от стартовых экранов других операционных систем Windows. На данном стартовом экране расположены живые плитки различных цветов, размеров и содержания. Живая плитка – это точка входа в ваше приложение, которая может представлять собой не только картинку, но и содержать различный текст в различной компоновке. Например, по умолчанию живые плитки используются для новостных приложений, прогнозов погоды, для того, чтобы показать результаты вашей игры и многого другого. Собственно, живые плитки поддерживают различные способы отображения информации и управляются соответствующими шаблонами. Вы можете выбрать один из существующих шаблонов живых плиток, которые доступны на сайте. Для того, чтобы создать живую плитку, вам нужно выбрать некий шаблон, сгенерировать, заполнить некоторый XML и вызвать соответствующий метод. После этого этот XML будет передан приложению, и живая плитка будет отображена. Живые плитки в данный момент существуют 4 размеров. Это маленькая живая плитка размером 70 на 70, средняя живая плитка размером 150 на 150, широкая длинная плитка, которую вы видите, например, на данном экране, это размер 310 на 150 пикселей, и большая квадратная плитка 310 на 310 пикселей. Помимо основной плитки, вы можете добавлять дополнительные плитки для вашего приложения. Дополнительные плитки работают практически так же, как закладки для страниц. То есть на какой-либо конкретной странице вашего приложения пользователь может нажать на кнопку и добавить эту страницу в закладки, и эта страница появится у пользователя на основном экране, он сможет перейти на нее в любое время. Теперь давайте сделаем живую плитку для нашего приложения. Вернемся в Visual Studio. И, например, добавим возможность отображения на живой плитке, заказанный пользователем товар. Для этого мы добавим новый метод, который будет с помощью XML создавать саму живую плитку. Вот такой вот XML мы взяли из одного из стандартных шаблонов на сайте, который позволяет задавать текст на живой плитке. Подключим пространство имен для того, чтобы работать с XML-файлами. Внутрь нашего XML добавим некий текст, который нам нужен, с названием объекта, который заказал пользователь. И создадим объект Tile Notification, который и создаст нам живую плитку для приложения. Когда мы создадим объект, мы дадим ему тот самый XML, созданный нами с текстом, и вызовем метод update для того, чтобы обновить живую плитку. Теперь добавим вызов этого метода все в то же событие. Нажатие на кнопку. И передадим ему название товара, который заказал пользователь. Запустим наше приложение. И пока оно запускается, тем временем добавим его в качестве плитки на основной экран. Найдем приложение в каталоге и разместим его на стартовом экране. Сейчас это среднеквадратная плитка размером 150 на 150. И она показывает логотип приложения. Если мы перейдем в приложение и нажмем на нашу кнопку, у нас сработает обработчик событий, который, по идее, должен обновить нашу плитку. Вернемся на стартовый экран, и мы видим, что наша плитка обновилась, и она показывает заказанный нами элемент. Еще одна особенность операционной системы Windows – это наличие системы уведомлений. Всплывающие уведомления созданы для того, чтобы информировать пользователя о каком-нибудь важном для него событии. Это может быть что-то, произошедшее в приложении, так это может быть и любое другое уведомление, например, о выходе обновления вашего приложения. Уведомления существует нескольких видов. Первый вид – это локальные уведомления, которые вы можете использовать по мере надобности или по расписанию в определенное время. Они создаются непосредственно из приложения. Для того, чтобы их создать, вам тоже необходимо написать некоторый XML заранее установленного формата, создать некоторый объект и вызвать его метод для того, чтобы установить это уведомление. Второй вид уведомлений – это периодические уведомления, которые реализуются точно таким же образом, но могут быть длительными и повторяющимися по какому-то расписанию, а также могут содержать разнообразные звуковые сигналы. Так, например, может работать уведомление о наступлении какого-либо события в календаре. Следующий вид событий, наверное, самый широко используемый в мобильной разработке и разработке планшетных приложений, это push-уведомления. Это такой вид уведомлений, который реализуется путем отправки устройству этого самого уведомления из облачной службы. Например, у Microsoft есть облако Microsoft Azure, в котором есть Mobile Services, специальная служба, в которой в том числе можно настроить и работу с пуш-уведомлениями. Этот сервис самостоятельно может генерить уведомления заданным вами программным кодом и посылать их самостоятельно приложением. Даже если приложение пользователя не запущено, пользователь сможет получить это уведомление. Ну, при наличии интернета у него, конечно же. Давайте посмотрим, как сделать, например, локальные уведомления для нашего приложения. Перейдем в средства разработки Visual Studio и добавим сюда еще один метод, который по типу живых плиток создаст нам уведомление. Метод sendToastNotification. Собственно, для того, чтобы наши уведомления работали, вам необходимо в манифест-файле включить поддержку отправки уведомлений. Если уведомления выключены, то уведомления получены не будут, и приложение их не отобразит. Далее нам необходимо выбрать шаблон, по которому мы будем создавать уведомления. Есть специальный справочник, в котором есть шаблоны уведомлений. Мы выберем самый простой один из шаблонов, заполним его текстом и установим расписание для нашего уведомления. Наше уведомление будет отображаться через 5 секунд после наступления данного события. И отображаться оно будет один раз. возьмем наш метод и вызовем его все там же при нажатии на кнопку. Теперь для того, чтобы у нас все заработало, нам также надо пойти в наш манифест файл и включить там уведомление. Включить уведомление мы можем на странице приложения, и здесь есть специальная настройка, которая говорит о том, что мы готовы принимать тост-уведомления. Запускаем наше приложение и смотрим, что получилось. Нажимаем еще раз на кнопку, и теперь по прошествии 5 секунд в правом верхнем углу мы должны будем увидеть наше уведомление. Вот оно появилось и есть на экране. Если мы на него нажмем, мы перейдем в приложение, даже если бы мы в нем в данный момент не находились. Иногда возникает необходимость выполнять что-то в фоновом режиме, незаметно для пользователя. Это может быть какая-то загрузка, синхронизация, передача данных или обработка большого массива данных. Для этого в Windows 8 и Windows 8.1 реализован механизм фоновых задач. Для того, чтобы реализовать фоновую задачу, вам необходимо создать некий проект, реализовать там некий класс, объявить его в файле манифест. И после этого, когда ваше приложение вызывается или при первой установке, вам необходимо явным образом установить эту фоновую службу в список задач Windows. Фоновые службы, как правило, работают с данными, и они не имеют возможности обновлять интерфейс вашего приложения. Фоновые службы могут работать как по расписанию, так и по наступлению какого-либо системного события. Например, это может быть системное событие, появление или прерывание у пользователя интернета. Например, если речь идет о синхронизации данных, то наиболее распространенный сценарий – это фоновая служба, которая синхронизирует данные, и как только у пользователя появляется интернет, она обращается на сервер, получает и передает туда необходимые данные. Также фоновые службы могут способствовать реализации приложений для экрана блокировки. На экране блокировки вы можете видеть некоторые иконочки с какими-то статусными сообщениями. Это может быть количество писем в вашей почте, ближайшие события в календаре и многое другое. Список этих возможностей вы можете расширять своими, добавляя соответствующий код в ваше приложение. То есть для этого вам нужно создать фоновую задачу, которая будет посылать уведомления с иконкой и каким-либо статусом. Давайте создадим фоновую задачу, которая будет доставлять сообщение о доставке товара до пользователя. Перейдем в наше средство разработки, и для того, чтобы создать фоновую задачу, нам необходимо будет создать новый проект. Добавляем новый проект. И проект нам необходимо создавать по шаблону Windows Runtime Component. В результате у нас создастся один единственный класс с подключенными сборками Windows RT. Назовем его Demo Background Task. У нас создался отдельный проект с пустым классом. Заменим код пустого класса на наш код задачи. Для того, чтобы ваш класс был именно фоновой задачей, а не чем-то еще, вам необходимо реализовать интерфейс background task и указать соответствующее пространство имен. В интерфейсе background task есть метод run, который отвечает за запуск нашей фоновой задачи. Наша фоновая задача будет запускаться и посылать уведомление пользователю, которое будет всплывать в правом верхнем углу, аналогично предыдущему примеру. Собственно, больше наша фоновая задача ничего делать не будет. Для того, чтобы наша фоновая задача была включена в дистрибутив приложения, и приложение могло ее использовать, мы должны ее добавить в качестве ссылки в наше приложение, а также объявить ее в файле манифест на специальной закладке. Есть закладка Declarations, которая как раз позволяет объявлять всякие дополнительные возможности. Одна из них — фоновые задачи. Мы добавляем фоновую задачу, отмечаем галочками, что мы будем подписываться на системные события и на таймер для того, чтобы вызывать эту фоновую задачу, и указываем то пространство имен и класс, в котором находится наша фоновая задача. Теперь нам необходимо установить нашу фоновую задачу, например, при запуске приложения. Идем на основную страницу нашего приложения и добавляем туда метод, который будет устанавливать фоновую задачу. Для того, чтобы установить фоновую задачу, мы сначала проверим, не была ли она установлена ранее, и если была установлена ранее, то ее перерегистрируем. Для установки мы опять же указываем пространство имен и устанавливаем триггер и условия, по которому будет срабатывать эта фоновая задача. Наша фоновая задача будет срабатывать при появлении интернета на машине пользователя. Мы создали метод. Теперь вызовем его в конструкторе для того, чтобы при загрузке нашего приложения наша фоновая задача установилась и начала ожидать своего события. Помимо этого, нам необходимо включить нотификации на стартовом экране для того, чтобы наша фоновая задача могла зарегистрироваться. Запускаем приложение и смотрим, что будет происходить. Так, оно нам говорит, что нам не достает картинки, но это мы сейчас исправим в нашем манифест-файле. Оно ее почему-то потеряло. Запускаем еще раз наше приложение. И первый вопрос, который нам задало наше приложение, это действительно ли мы хотим запускать фоновые задачи для нашего приложения. В Windows 8.1, скажем так, реализованы повышенные требования к безопасности, и не всякое приложение из магазина может устанавливать и запускать различные фоновые задачи без разрешения пользователя. Поэтому пользователю и отправляется соответствующее уведомление. Мы говорим, что да, мы согласны на запуск фоновых задач этим приложением. И наша фоновая задача запустилась. Теперь мы перейдем в операционную систему и, например, я отключу у себя интернет. Когда я подключусь к нему заново, сработает наша фоновая задача. И через некоторое время мы должны будем увидеть всплывающее уведомление в правом верхнем углу и при нажатии на него перейти в наше приложение. что-то не сработало, вероятно, мы недостаточно долго пробыли с отключенным интернетом. Попробуем сделать это еще раз. Проверим, что у нас все настройки на месте и фоновая задача, что мы на нее подписались, и она работает. Проверим, что наша фоновая задача устанавливается. Да, наша ошибка заключалась в том, что мы неправильно указали пространство имен для нашей фоновой задачи, поэтому наше сообщение не показалось. Поправим это и укажем реальное название фоновой задачи и реальное название класса нашей фоновой задачи. Теперь нам необходимо будет поменять это везде и в манифест-файле тоже. Запускаем наше приложение еще раз и проверяем его работу. На всякий случай поставим контрольную точку для того, чтобы отследить, что наше приложение действительно вызвало фоновую задачу, и отключим у себя интернет. А затем включим его заново. После того, как произошло подключение к интернету, сработала наша фоновая задача, и сейчас мы создадим уведомление и отобразим его на экране пользователя. Вот оно уведомление, и если мы на него нажмем, то перейдем в наше приложение. Давайте продолжим нашу демонстрацию. И следующая наша тема – это работа с файлами и данными. Создавая любое приложение, вам тяжело будет обойтись без хранения данных и их обработки. Это могут быть различные файлы, базы данных, пользовательские настройки и многое другое. Для работы с данными также существует три способа. Первое – это хранение данных в локальной папке или в реестре. В связи с безопасностью Windows 8.1 вы не можете хранить файлы в любом месте, в каком вы захотите. Вы должны хранить файлы в специально отведенных местах. Первое место – это как раз локальные папки, которые находятся внутри приложения и ассоциированы с конкретным пользователем. Второй вариант – вы можете хранить ваши данные во временных папках и периодически очищать их. Это могут быть как раз различные файлы состояний. Третий вариант – вы можете размещать свои данные в так называемых роуминг папках. Преимущество роуминг папок заключается в том, что эти папки периодически синхронизируются с облаком. И при использовании вашего приложения на различных устройствах, например, на планшете и ноутбуке, ваше приложение сможет получить доступ к этим настройкам, и пользователь будет работать со своими преднастроенными данными, не повторяя свои настройки для различных устройств. Если говорить о работе с файлами, данными и повышенной степенью безопасности, то, как мы уже говорили, мы имеем доступ по умолчанию не ко всем файлам и папкам. На экране вы видите список директорий, к которым ваше приложение точно имеет доступ. Это библиотеки документов, музыки, изображений, файловые хранилища, подключаемые девайсы к вашему устройству. Если вы хотите работать с другими файлами и папками, то для этого, например, есть специальные расширения, и в том числе элементы управления, которые позволяют вам сохранять файл в любое место, в которое вы захотите, открывать файл из любого места, сохранять папку или сохранять файл на ваш диск. Сейчас мы рассмотрим, как организована работа с файлами в нашем приложении. Для этого еще раз перейдем в среду разработки. В нашем приложении работа с файлами используется в двух местах. Первое место – это наш источник данных, который получает данные из JSON-файла. Получение данных происходит следующим образом. Мы указываем URL-адрес относительно данного приложения, папка DataModel и файл, который в ней лежит. Мы создаем объект StorageFile и подгружаем в него наши данные. Далее мы просто считываем весь текст, который есть в файле, и обрабатываем его с помощью JSON, создавая наши иерархические объекты. То есть таким образом вы можете создавать в проекте различные папки и хранить там различные данные. Ну, например, это как раз тот вариант, когда вы используете какие-то базы данных для вашего приложения. Вы храните их, по сути, в вашем же проекте. Также в нашем проекте есть еще один показательный пример. Он находится в Suspension Manager, и он отвечает за сохранение пользовательских настроек. Пользовательские настройки сохраняются в локальных папках в виде файла XML. Для работы с файлами мы используем все тот же объект StorageFile и записываем новые настройки пользователя в этот файл. Например, этим механизмом мы пользовались в самом начале, когда рассматривали жизненный цикл приложения и сохраняли текущее положение пользователя на странице приложения. Мы его сохраняли в локальную папку. Если мы хотим, чтобы текущее положение пользователя на странице приложения синхронизировалось с облаком и на других устройствах, открывая приложение, мы открывали бы его ровно на том месте, где мы закончили, мы должны будем поменять local folder на roaming folder. И раз в 15-30 минут будет происходить синхронизация с облаком, и ваши данные будут поступать в облако, а затем и на другое ваше устройство. Поменяем сохранение данных и чтение данных на облачную папку. Если мы запустим наше приложение, то визуально ничего не изменится, оно будет работать точно так же, как и раньше, без каких-либо изменений. При этом мы ничего не сломали. Еще один важный момент – это возможности новой операционной системы по работе с сетью. С облачной сетью, веб-сервисом или какими-то веб-сервисами и данными в вашей локальной сети. Собственно, сетевое взаимодействие может происходить двумя способами. Первое – это клиент-серверное взаимодействие, например, происходит тогда, когда вы используете веб-сервисы, или взаимодействие между двумя клиентами, когда вы взаимодействуете непосредственно с другой клиентской машиной, проверяя, находится ли она в данный момент в сети и доступна ли она сейчас. Помимо сетевого взаимодействия, в Windows 8.1, в отличие от Windows 8, появилась возможность передавать данные в фоновом режиме. Это классы Background Uploader и Background Downloader, которые помогают вам управлять потоками на скачивание и закачивание данных. Например, может быть необходимо при работе с большими объемами данных. Если говорить о работе с сетью, то у вас есть много разных возможностей. Вы можете использовать классические веб-сервисы, Windows Communication Foundation веб-сервисы, работать с таким популярным протоколом, как OpenData. вы можете обращаться по HTTP либо каким-либо другим протоколом, используя сокеты. В том числе сокеты, например, поддерживают и работу с потоками. Вы можете передавать аудио и видеопотоки с сервера на клиент и обратно. Давайте дополним нашу демонстрацию примером работы с удаленными сервисами. Вернемся в Visual Studio. Откроем наш источник данных, который в данный момент берет данные из локальной папки. И переделываем его таким образом для того, чтобы он брал примерно те же данные, но с сервера. Закомментируем существующий код и заменим его на другой. Чего у нас происходит? Мы добавляем URL-адрес нашего файла с данными. В данном случае он находится на моем локальном сервере. Это может быть и любой другой удаленный сервер. Для работы с сетью мы используем класс HTTP-клиент и получаем данные от нашего сервера. После того, как мы получили ответ от нашего сервера, это объект HTTP Response Message, мы можем, например, полностью прочитать контент ответа, это как раз и будет контент нашего файла, и далее обрабатывать его с помощью объектной модели JSON, так же, как мы это делали и раньше. Если мы запустим наше приложение, то мы увидим, что оно по-прежнему работает и отображает необходимые нам данные. Вот оно есть, работает, данные немножко изменились для того, чтобы понять, что мы теперь работаем с другим источником, но суть осталась прежняя. Еще одной возможностью новой операционной системы является работа с контрактами и интеграция с возможностями операционной системы. Контракты представляют собой соглашение между приложением и операционной системой или между двумя различными другими приложениями. Есть различные варианты контрактов. Например, довольно популярный – это поисковый контракт, который позволяет расширить поисковые возможности Windows. Вы можете добавить поиск по вашему приложению, вы можете добавлять подсказки для пользователя на определенные слова, и перехватывать запросы поисковые и делать многое другое. Также есть, например, контракт, который отвечает за настройки. Вы можете расширять стандартную панель настроек Windows в вашем приложении какими-то своими настройками. Это может быть там настройки авторизации, настройки использования звука и многое другое, что вам придет в голову. Вы можете делиться вашим контентом и файлами с другими приложениями. Например, таким образом работают возможности поделиться в социальной сети, отправить на e-mail и тому подобное. Вы можете делиться контентом с другими приложениями и с другими устройствами, и в том числе проигрывать контент, который расположен на другом устройстве. Для использования контрактов вам тоже также необходимо будет объявить это в манифест-файле и реализовать соответствующие вызовы объектной модели. Сейчас я продемонстрирую вам, как вы можете использовать поисковый контракт в вашем приложении. Мы сделаем довольно простую вещь. Расширим стандартный поиск возможностью поиска по нашему приложению и добавим соответствующие подсказки для того, чтобы пользователю было проще находить наш контент. Для простоты вернемся на нашу основную страницу приложения и добавим сюда немного нового кода. Мы объявим стандартную панель поиска Search Panel, создадим подсказки, которые мы будем выдавать пользователю на какие-либо запросы, получим поисковую панель для нашего приложения, используя объектную модель, и подпишемся на некоторые ее события. Например, событие как раз выдавания подсказки пользователю, и будем перехватывать события, когда пользователь нажал на кнопку «Найти». Когда пользователь начинает вводить текст в поисковое поле, через какое-то время для него срабатывают подсказки. И мы добавим в эти подсказки наши предложения из справочника. Когда наш пользователь будет завершать свой ввод и нажимать на кнопку поиска, мы будем перехватывать это событие, искать, есть ли в нашем приложении контент, который в названии, например, содержит введенное пользователем слово. И если мы находим этот контент, то переходить на страницу нашего приложения, используя метод Navigate, который содержит этот самый контент. Для того, чтобы все это дело работало, мы добавим в конструктор нашей страницы метод для вызова наших поисковых событий и настроек. Теперь запустим наше приложение и посмотрим, как это работает. В данном случае мы забыли подключить использование поискового контракта, и, скорее всего, мы увидим ошибку. Вот она. Она произошла при попытке нас получить стандартную поисковую панель. Прервемся и добавим это дело в манифест-файл. Добавим поисковые возможности туда же, куда мы и добавляли фоновые задачи. Вот она, возможность Search. Мы ее добавим, никаких дополнительных настроек она не требует. Теперь еще раз запускаем приложение, и у нас должно все пройти удачно. Наше приложение запустилось, и теперь мы попробуем воспользоваться нашим новым поиском. Вызываем панель справа, стандартную панель с различными настройками, вызываем функции поиска и видим, что теперь помимо стандартных возможностей мы имеем и возможность поиска по нашему приложению. Мы выберем эту возможность и начнем чего-нибудь вводить. Только мы начали вводить что-то в поисковую строку, нам сразу выскочила одна из наших предустановленных подсказок в приложении. Мы ее вызываем, и у нас осуществляется поиск, мы автоматом переходим на страницу с таким названием. Вот так вот работают контракты, и в том числе поисковый контракт, который как раз может быть очень полезен для ваших контентных приложений, потому что позволит искать ваш контент непосредственно из операционной системы и перенаправлять пользователя в ваше приложение. Новый Windows рассчитана на разные типы устройств. И если говорить о планшетах, то довольно часто в планшеты бывает встроен, например, GPS, акселерометр, гироскоп, компас, камера и многое другое. Для всего этого в Windows 8 есть соответствующая API, которая позволяет работать с этими устройствами, там, не подключая дополнительно никаких библиотек, прямо из коробки. Собственно, есть возможность работать с акселерометром. Это модуль, который измеряет движение в трех направлениях. То есть вы можете вращать ваш планшет и получать в вашем приложении его текущие координаты, позиции и данные. Вы можете использовать компас для определения ориентации в пространстве. Вы можете использовать гироскоп. Также в API реализована такая возможность, как инклинометр. Он не является физическим устройством и сенсором, но сочетает в себе все параметры и возможности акселерометра, компаса и гироскопа вместе взятых. То есть как раз его вы можете использовать для, так сказать, более комплексного подхода для узнавания координат вашего устройства в пространстве. Это может быть использовано для приложений различной дополненной реальности, игровых приложений и многого другого. Также почти во все планшетные устройства встроен датчик света, который позволяет автоматически настраивать пользовательский интерфейс приложения, например, в зависимости от текущего состояния освещенности. Этим вы тоже можете управлять программно и менять ваш интерфейс вашего приложения в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. Например, таким образом можно реализовать какое-нибудь простое приложение фонарика, которое будет более ярче освещать экран вашего телефона в темное время суток. Собственно, в Windows 8 и 8.1 есть API, предоставляющий возможности геолокации. При этом эта API может работать не только через GPS, но и через Wi-Fi, и через подключенные устройства, ну, например, GLONASS. Вот. Геолокация позволит вам получать геоположение, то есть широту, долготу и всякие другие данные. Также есть API, которая позволяет получить город и многое другое. Для того, чтобы получить адрес, ну, например, находясь в России, вы можете использовать сторонние сервисы, например, бинговские сервисы или сервисы других поисковых систем, передавая туда ваши координаты, широту и долготу, вы получите точный адрес текущего местонахождения пользователя или устройства, если у него есть или Wi-Fi, или GPS, или что-то другое, поддерживаемое геолокацией. Большое количество ноутбуков и планшетов сейчас имеют встроенную камеру. Windows 8.1 также позволяет работать и с камерой. Есть соответствующий элемент управления, который позволяет снимать и делать фотографии прямо с вашего устройства. Есть соответствующий набор событий, который вам позволяет получить фото или видеофайл и сохранить его куда-то. Естественно, на фото и видеофайлы вы можете накладывать различные эффекты из объектной модели и делать многое другое. Давайте посмотрим простую демонстрацию, как, например, нам получить текущие координаты пользователя и нашего устройства в нашем приложении. Пока мы находимся в манифесте, мы как раз включим возможность поддержки геолокации и определения местоположения пользователя. Это галочка «Locations», мы ее включаем. Далее мы идем на основную страницу нашего приложения и, например, показывать текущие координаты пользователя мы будем при совершении им покупки, то есть нажатии на нашу единственную кнопку, которая расположена на экране. Для того, чтобы это сделать, мы создадим еще один метод, как раз для определения нашей геолокации. Мы создаем объект геолокатор и подключаем пространство имен, нам необходимое. Мы устанавливаем высокую частоту получения координат для того, чтобы более точно нас определяло. И получаем текущие координаты нас в пространстве. Эта возможность тоже асинхронная, поэтому нам необходимо пометить метод асинхронным. После того, как мы получили наши координаты, внешние сервисы мы пока никакие вызывать не будем для получения адреса, а просто выведем их на экран в диалоговом окне. Для того, чтобы это работало, вызовем метод при нажатии на кнопку. Закомментируем все наши прошлые эксперименты и вставим его сюда. Когда мы запустим приложение и нажмем на кнопку, мы увидим всплывающее окно с нашими координатами. Для того, чтобы получить доступ к геолокации, нас также спрашивают первый и единственный раз, согласен ли пользователь предоставить эти данные. Если мы соглашаемся, мы получаем этот доступ. Данные сообщения выводятся первый и всего единственный раз, то есть если для вашего приложения пользователь один раз с этим согласился, второй раз приложение его об этом спрашивать не будет. Вот таким образом вы можете получать текущие координаты и создавать интерактивные геолокационные приложения. Итак, мы сегодня узнали много нового о возможностях и особенностях операционной системы Windows 8 и 8.1 для разработчиков приложений. И по итогам данной лекции я предлагаю вам сделать следующую лабораторную работу. То есть создать первое приложение Windows 8.1 на любой понравившейся вам технологии. Это может быть XAML, C-Sharp, Visual Basic или HTML или JavaScript. Вы можете использовать элементы управления, которые мы обсудили, события, возможности работы с файлами, сетевые возможности для получения данных. В качестве источника данных я рекомендую вам использовать данные, взятые из какого-то сайта, который вы поместите в ваше приложение, либо какие-то публичные веб-сервисы в интернет или, например, популярные RSS-каналы. Вам могут также пригодиться следующие полезные ссылки на разнообразные ресурсы. Для того, чтобы начать разрабатывать, вам необходимо будет некоторое программное обеспечение. Например, это операционная система Windows 8.1, которую вы можете скачать по ссылке. Также это Visual Studio 2013, есть бесплатная экспресс-версия, которую вы тоже можете скачать по ссылке. Пакет разработчика Windows 8.1 с соответствующей документацией и множество-множество всяких различных примеров исходного кода, где вы сможете найти много интересного для вас. Также на сайте Microsoft Virtual Academy, который содержит большое количество обучающих курсов и материалов, есть некоторые курсы, которые помогут вам более углубленно изучить тему разработки приложений для магазина Windows. Это, например, разработка приложений на XAML C-Sharp или HTML и JavaScript, или более углубленное изучение возможностей разработки приложений конкретно под Windows 8.1. Также есть ресурсы MSDN, например, это центр разработчика Windows 8, где есть много полезной информации, новых новостей по платформе, и форум MSDN, на котором вы можете задавать свои вопросы. На этом слайде представлена моя контактная информация, и вы можете присылать мне свои проблемы и вопросы в любое время. Спасибо за внимание!